с точки зрения Аллахи. Принимает ли Аллаха вот эти самые определения, которые приняты в современном праве, которые разделяют между физическими лицами и между юридическим лицом этой компании с ограниченной ответственностью. Если мы понимаем, тогда меня не беспокоит, что кто-то работает в каком-то концерне в субботу, хотя у меня, оказывается, есть в нем хоть мизерная доля. Почему? Потому что он не на меня работает, он работает на компанию, компания – это отдельное юридическое лицо, со мной не связано. Меня тогда не волнует, что эта компания приобретает хамец в Песах. Это не я приобрел хамец в Песах, это она приобрела. Меня не интересует, что эта компания дает или берет суды под процент. Это не я беру, это они берут. А я просто имею некоторую долю получения прибыли. Если мы не понимаем эти основы, то тогда у меня серьезные проблемы, и не только у меня. Почти у каждого. Мы говорили, что еще в конце 19 века ряд авторитетов приняли эту позицию, прежде всего Маарам Шик, крупнейший из учеников Хатам Суфера, который, безусловно, принял эту позицию и разрешил вкладывать деньги в акции предприятий, которые работают в суде. Поскольку можно принять вот это утверждение, что есть разрыв между этим предприятием и между людьми, которые держат его акции. Они не являются компаньонами, они не шутфим, то, что называется, балахи, а они просто держатели акций не больше того. Другие с ним не согласились. И самое первое возражение, которое было выдвинуто, хотя я еще пока напоминаю то, что мы говорили, пока ничего нового нет, то, что я сказал, и возражение было следующее. Нельзя в Аллахе, мы не хозяева Торы. Это в юриспруденции можно, сначала было римское право, потом еще, потом Наполеон его переписал и изменил, внес свои коррективы, потом еще кто-то. Пожалуйста, а после этого и после Наполеона тоже внесли коррективы, внесли вот эту новую форму собственности, как называется, ограниченным владением имуществом. В Аллахе такого нет. Либо собственность, либо не собственность, либо владение, либо не владение. Может быть ограниченное владение, но не в отношении, скажем так, я могу приобрести какую-то вещь и в том плане, что я имею право на ее доходы от нее, но уничтожить ее не имею права. Может быть такого рода, да, это продажа собственности с определенными условиями ограничивающими. Но такого, чтобы была создана такая вот ограниченная собственность, чтобы не быть вообще компаньоном, а просто утверждать, что только право на получение доходов и не больше того, вот этого лохи нет. Либо собственность, либо не собственность. Если это собственность, тогда я отвечаю за все, что происходит с этой собственностью. То есть, если на меня работают в субботу или покупают хамец в Песах, то я за все это отвечаю, и тогда дело. Вот это все, что мы с вами говорили на прошлом уроке, коротко сегодня мы пытаемся двинуться вперед. Тогда же еще в 19 веке в качестве аргумента разрешающего прозвучало еще следующее. Вот я купил акцию компании. В общем и целом она не еврейская, но я еврей, имею там мизерную долю, эта компания работает в субботу. Значит ли это, что рабочие работают на меня? Ну а если я вам скажу, а знаете, а вы не работаете в субботу? Меня кто-нибудь послушает? Нет. А давайте сделаем общее собрание акционеров и проголосуем, чтобы в субботу не работали. Я же там абсолютно в меньшинстве. У меня нет контрольного пакета, разве я могу влиять на политику того самого концерна, конечно, не могу. Ну, может быть, это показывает, что на самом деле я не компаньон, а я просто имею некоторое право на получение некоторой доли прибыли, не больше того. Оппоненты возражают ничего подобного. Пусть моя доля ничтожно велика, и ничтожно мала, из-за ничтожной малости моей доли я не могу повлиять на принятие стратегических решений. Это да. Но какая бы ни была малая доля, она доля полного компаньонства. Может быть, у меня одна миллионная всего этого концерна. Это да. Но на эту одну миллионную я там полный хозяин. И если бы я сумел объединиться с еще 3 или 4 миллионами держателей акций, то мы, глядишь, может быть, сумели бы проводить так какие-то определенные решения в жизни, повлияли. Просто мы не объединяемся, вот и все. Это все осталось в 19 веке. Паровоз, история движется вперед, 20 век. В 20 веке появляются новые аргументы в пользу разрешения участия в акционерной компании. Напомню, в чем было возражение? Невозможно создать новые формы собственности, в которых нет волоки. Волоки есть либо собственность, либо не собственность. Нет ограничений собственности. Так ли это на самом деле? Если мы обратимся к законам о передаче имущества, что называется киньян, каким образом происходит передача имущества при продаже, дарении и так далее? Для того, чтобы состоялся переход имущества от одного человека к другому, смена владения, должно быть прежде всего законченное, что называется гмерудда, законченное желание, законченное решение одного человека продать или отдать свою собственность, а у другого принять ее, сделать ее своей собственностью. Ну, а как мы знаем, что эти люди окончательно решили? Всегда же есть, когда человек приходит в магазин, он рассматривает какую-то вещь. Ну, брать, не брать. Подходит, не подходит, дорогая, недорогая. В какой-то момент он решает. А как я знаю, какой момент он решает? С какого момента есть обоюдное решение? А что Аллаха говорит? Это обоюдное решение люди выражают при помощи установленного и обусловленного, называется маасекия, то есть некого действия, которое обусловлено в Аллахе, которое, как принято, выражает обоюдное желание сторон, одной стороны отдать свою собственность, а другой стороны ее принять, сделать ее своей. Самый простой пример в Аллахе, скажем, если продается движимое имущество, это мишиха, человек, который берет вещь и тянет ее к себе, или акба, или поднимает ее, после того, как договорились о цене, то вот теперь он ее берет себе, а продавец ему отдает эту вещь, вот здесь происходит совершенно договоренное действие, которое выражает соглашение сторон. Еще один пример, не при продаже, а при заключении брака. Мы должны быть уверены, что жених имеет окончательное решение жениться на невесте, невеста имеет окончательное решение выйти за него замуж, а как я знаю? А это делается при помощи, опять же, масы кинья, то есть установленного в Аллахе действия, а именно, когда жених передает невесте какую-то минимальную стоимость, на сегодняшний день пользуется концом, говорит ей, что вот этим самым концом ты посвящаешься мне в жену, и она принимает его, вот здесь, при помощи этого действия, обе стороны выразили окончательное согласие стать мужем и женой. Также это происходит при, скажем, при продаже недвижимости, только там уже недвижимость невозможно ни поднять, ни потянуть. Там другая форма киньяна, либо через подписание договора, либо вручение денег, когда одна сторона платит деньги, вторая сторона принимает деньги, то тем самым происходит масса киньяна. Это все описано в Аллахе. И это все виды киньянов упомянуты еще в Талмуде. Но говорят пускими, что если в определенное время минага сохарим, то есть принятая у торговцев форма заключения сделок, появляется какая-то новая форма, и она принятая всеми, то она, безусловно, тоже представляет собой масэ киньян, а не будем называть, что главное, что означает масэ киньян, это тот рубикон, через который уже когда переходят, то назад уже пути нет. Нельзя сказать, а я передумал. Передумал уже, кажется, место. Вещь уже продана. Так не может невеста после того, как она приняла кольцо от своего жениха и услышала, что этим кольцом ты посвящаешься мне, через минут 15 сказать, что я передумал, я лучше пойду домой. Уже поздно, ты уже замужем. Можно, конечно, развестись и так далее, но уже нужно развод. Уже передумать невозможно. Пример. Вот. В средние века человек должен приезжал покупать не только средневековье, и в раннем средневековье. Человек приезжал покупать куда-нибудь на оптовую базу бочки. Скажем, бочки с селедкой или бочки вина. Бочка с селедкой, я как сейчас ее помню, это 150 килограммов. Поднять ее трудно. Сложно. Катают с места на место и так далее, но и потянуть ее достаточно трудно. Что делали люди? Они ставили свою печать, человек приходил со своей печатью. Так вот это я покупаю и ставил печать. Так о цене договорились, поставил печать. Ну это не мешиха, не акба, человек здесь не тянет, не поднимает, не происходит здесь халипин, то есть обмен. А поставил печать. В Талмуде такого не упомянуто. Вместе с тем, если это принято среди торговцев обычай и способ совершения сделок, то Аллаха признает это дело. Еще один пример, современный, все всегда приводят это. У торговцев алмазами и бриллиантами на бирже есть, они заключают сделки по телефону. Началось еще до компьютера. Каким образом заключалось это? Люди говорили по телефону о том, что за камни продаются, цена и так далее, и так далее. Есть переговоры. В тот момент, когда обе стороны, они даже руки пожать не могли, они по телефону, говорили, мазлу броха. Все гои тоже знают это. Мазлу броха, это значит сделка денег. А можно потом отказаться? Нет. Сказали мазлу броха, это значит сделка денег. А где в Талмуде такое помянуто? Здесь ничего нет. Деньги не уплачены. Ничего. Кто-нибудь потянул хоть один бриллиантик? Нет. Что-нибудь поднял, ничего. Только договорились. Ну, все равно кинян состоялся. Это то, что называется в лахе ситунта, то есть любой обычай заключать сделки, который устоялся у торговцев, у дельцов, он считается с точки зрения лахи принятым.
Согласие по телефону. Например, я говорю с какой-то хеврой, и они предложили.
Ничего не знаю.
Ничего. Я сказал согласен за такое.
Только Миша Пора. Я здесь только Миша Пора, может быть, или это самое, или что Аншея Мана, они есть мецва выполнять свои.
Если я дал свой номер картиса Шрай. Вот я даю им, они говорят, ну как обычно, это... чтобы они начали работы какие-то, им надо дать номер картиза Шрай. Правильно? Они так не начнут.
Это зависит.
Если я даю свои данные картиза Шрай, это
зависит,
не называется кинья.
Это зависит от конкретных условий и так далее. Это вопрос, который отдельно разбирается. Передача или как это при электронной торговле, когда человек записывает номер своей кредитной карточки, является ли это законченной сделкой или нет, это тема, которая разбирается. Она разбирается, кстати, и в юридической литературе, и в нееврейской тоже. И называется ли это там, где, если мы приходим к выводу, что это устоявшаяся форма.
Самая распространенная в наше время.
Это не совсем так. Это не совсем так. Потому что в целом ряде мест считается сделка не состоявшейся, пока не отгрузил. То есть, несмотря на то, что ты дал свой номер кредитной карточки, пока тебе не отгрузили товар, в некоторых странах сделка считается не состоявшейся. Безусловно, это безусловно большой вопрос. То есть ты передал свои номер, ты начинаешь точно так же, как взять сегодня в магазине, заплатить. И не взять товар. Ты заплатил, но он еще не куплен, то есть ты его не взял. Да, давать деньги в кассу тоже вещь очень принятая, значит, что это стоявшаяся сделка. Поэтому это вопрос, который отдельно разбирается. Но, по крайней мере, что мы видим? Что Аллаха умеет воспроизводить новые формы. Новые формы кинаним. Если так, то почему нельзя сказать, что Аллаха сумеет воспроизвести новую форму собственности, которая является ограниченной собственностью по отношению к акциям общества с ограниченной ответственностью. На что оппоненты возражают, что это вообще даже близко не лежало. Почему? Как говорили в Одессе, две большие разницы. Что такое кинья? В киньяне главное, что, каким образом происходит переход с какого-то имущества и собственности одного человека к другому. Через согласие через окончательное решение. Это решение нужно выразить. Так здесь, безусловно, Аллаха говорит, есть формы, упомянутые в Талмуде, через которые выражается это решение. Но, безусловно, если люди на протяжении времени вырабатывают новые формы выражения решений, то они, безусловно, зарабатывают. Но здесь не создается новая форма собственности. Это просто новая форма выражения своего желания сделать эту вещь моей собственностью. Но не больше того. А новой формы собственности мы не слышали, что это было. Последнее возражение из этой области было, да, у нас же есть принцип еще один в Талмуде, который называется «Дина де Малхута Дина». То есть закон государства является обязывающим. Поэтому если мы живем в государстве, в котором акционерные общества с ограниченной ответственностью считаются отдельными юридическими лицами, не связанными с физическими лицами, значит, этот закон, он распространяется и на нас тоже. Стало быть, мы можем быть спокойны, что то, что происходит в этом обществе, нас лично не касается. И снова на это возражаем, что это не совсем так. Потому что принцип этот «Дина де Малхута Дина», что закон государства он обязывает, он не всемогущ. На что он распространяется? Где он срабатывает? Скажем так, если налоговое управление потребовало человека уплатить какой-то налог, а он его не уплатил, оно пришло и отобрало у него какую-нибудь вещь, отобрало у него компьютер. А потом оно его продает, налоговое управление продает этот компьютер в магазине БУ и так далее. Если я его купил, то у меня компьютер ворованный или нет? Ответ не ворованный. Потому что Дина де Малхута Дина. То, что государство отобрало, да, оно отобрало, и это считается взятым. Я имею полное право владеть этим самым компьютером. То есть человек, у которого отобрали этот компьютер, не может прийти ко мне и сказать, отдай ворованное, это вообще мое. Они эти самые бандиты из налогового управления у меня отобрали. Не, я согласен, что не подобные вещи, то есть Дина де Малхута Дина может обязать человека платить налоги, может оправдать конфискацию имущества у человека и так далее, но она не может, но этот принцип не может создавать новые формы. Здесь некоторые авторы остановились и сказали, стоп. Мы все время говорим, можно ли, или не, все время входим вокруг своей оси, возвращаемся к тому, что создать новую форму собственности в Аллахе невозможно. А почему нужно создавать новую? А может быть, в Аллахе уже есть нечто такое, нечто похожее? Вроде бы есть на самом деле. Это то, что называется хуш цибури. То есть общественная собственность. Вот мы сидим в синагоге. Каким образом возникла эта синагога? Потому что людям нужно было помолиться. А молиться им негде, под открытым небом не помолишься. Люди собрались, скинулись по определенным. И вот построили синагогу. И купили себе стулья, мебель в эту самую синагогу. Теперь вопрос. Кому принадлежит стул в этой самой синагоге? Мы, как люди, которые эту синагогу построили, деньги не дали, мы являемся партнерами, компаньонами по владению или нет? Верховный Вазар, он в своей книге «Кофе Шиури» объясняет очень точно. Разница между имуществом компаньонов и между общественным имуществом. Что такое имущество компаньона? Если мы на паях купили какую-нибудь вещь. На паях мы положим, купили мы машину. Или на паях мы купили еще что-нибудь. Это значит, что здесь есть три человека, которые на паях купили машину. Это значит, что есть три хозяина. Каждому из них принадлежит 1/3 машины. Это то, что называется мамон шутфи. То есть это имущество компаньона. Но по отношению к синагоге, кому принадлежит? 100 человек своими сложились и на свои деньги построили синагогу. Здесь тоже есть 100 хозяев синагоги? Нет. Здесь есть одно имущество. Здесь есть один хозяин. Его называют общество, община.
разница?
А?
Количество разницы в чем?
Нет, это совершенно разная вещь, совершенно другая вещь. Это значит, что если я, как, если есть три хозяина, которые вместе объединились, то мы можем вообще-то и поделиться то. Но если я, как человек, который дал деньги на синагогу, приду в синагогу и скажу так, хорошо, мне стул нужен, я стул этот заберу, потому что 1/100 этой синагоги здесь моя. Стул намного меньше 1/100, я его забрал, хорошо. Нет, конечно, хорошо. А это моя доля, не твоя доля. Мы все сложились, мы были некоторым коллективом, общиной. Нам понадобилась синагога. Мы сложились. Вот до того момента, как мы сложились, у каждого были деньги. Но в том момент, как мы сложились, мы образовали новое, совершенно новое, действительно, нового хозяина, одного хозяина. Это у нас не 100 хозяев. Ни один из нас не хозяин. Конкретно я могу сказать, вот конкретно разбиралась, меня в свое время спросили, значит, была некоторая община в России. В этой общине несколько пар поженились. И община решила для того, чтобы помочь этим парам, она купила им детскую коляску. Она купила детскую коляску. Ну и через некоторое время начались трения между молодыми семьями по поводу пользования. И были такие, как скажут, мы здесь компаньоны, если мы компаньоны, у нас три, значит, мне принадлежит третий этой. Ответ был, тебе не принадлежит ничего, ты третий, нет, ты тридцатый, это общественное. Как там говорилось в советской, все вокруг колхоза, все вокруг мое. Да,
то есть партнерство и общественное собственность
тоже самое.
Две большие разницы или то же самое?
Наоборот, это тоже объясняет, это две большие разницы. Партнерство – это значит, здесь есть три хозяина.
Но может он забрать руль от машины, один из них?
Может, безусловно. Говорят, ее поделить. Ее максимум, если не сумеем так поделить, тебе шину, мне руль, то тогда максимум продадим ее деньги.
А три хозяина в синагоге?
Нет. Нет, в синагоге нет трех хозяина.
Но если будет три хозяина, три состоятельных человека положили деньги.
Если это их личная синагога и так далее, тогда да. Но синагога обычная, это не так. Синагога – это община.
Где проходит граница? От 3 до 100?
Не 3 до 100, а от того, что будет. Да нет. Там, где есть общественная собственность, это община, она хозяин. А люди просто дали деньги на то, чтобы у общины была синагога. Они не пайщики в синагоге, они не партнеры, они не компаньоны в синагоге. Это общественные. Они только дали деньги. А там, где есть их частная собственность, да, то они все, безусловно, компаньоны. Значит, в Аллахе, безусловно, есть понятие вот этого вот общественного имущества.
Деле непонятно разница между собственностью компаньонов и собственностью общества.
Как компаньон я могу потребовать свою долю, отдайте мне мою долю. Ты в синагоге не можешь потребовать свою долю.
То есть, тот, кто член общества, да? Тоже вложил какую-то часть. Каждый, кто принадлежит общине, к общине,
он не может потребовать
не третью часть,
да
а
не дело в том, какую
тысячную, допустим.
Одной миллионной ты не можешь потребовать, оно не твое.
Понятно, но...
Здесь твоего ничего нет.
Из-за чего?
Нет, такая форма организации, конечно. Это форма организации. В тот момент, когда есть общественная собственность, то, что мы на нее дали деньги, мы замечательные, мы спонсоры, которые дали, но мы не стали компаньонами. Это принадлежит обществу. Оно не мое.
Он может принадлежать компаньонам, а может принадлежать общине.
Конечно. Предположим, у нас есть пример в Аллахе, синагога, которая не принадлежит обществу. Это так говорит, что у этих самых, у Рэббис, у хасидских адмонов, это их личная собственность. Он сам, ему дают деньги, он сам свои деньги строит, он говорит, ну да. Это его личное, не общественное. Был большой суд, кстати, на эту тему. Это суд между членами семейства Рэбби Раяц Любавичского и между Агудой Сахасидом, то есть Любавичской общиной. Кому принадлежит библиотека? Рэбби Раяц. Семейство Гура Рэбби, это наша личная библиотека, потому что мы наследники Рэбе, это его личные книги принадлежат ему. А мы за Сахасидим, мы уже потом, это книги, они общественные, они не ваши личные.
А кому принадлежит Ишват Поневиш? Ишват Поневиш, либо Раву Марковичу, который зять Рава Канемана, либо...
Вот это как раз пример совсем другого. А Рав Канеман, когда он задавал эту Ишву, он записал ее как акционерное общество, как компанию с акциями. Она не принадлежит никакому обществу. Она принадлежала лично ему.
А почему лично тогда сторонники Рава Эйзенштейна претендуют на...
Нет, просто там они не претендуют.
Ну, а как? Как
очень просто, запутанное завещание. Вот и все. Запутанное завещание, непонятно кому умерший сын Поневежрова, кому он завещал. У него есть его дочка с мужем Рав Марковичем, у него и сын Рабейзер Канова. Кому именно переданы эти акции? Неясно, завещание очень запутанное.
А я не понимаю, как претендует другая группа?
Да другая группа.
Все, все группа, по идее, группа? Должно не быть знаю. Мишпахат Маркович.
Почему?
Почему?
Почему не сын Канема? Почему не сын Канема?
Секундочку, а как возникла претензия?
Есть два.